говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин на совещании 30 мая заявил, если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, он станет властелином мира. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Ну, у некоторых комментаторов создалось впечатление, что Кремль не ставит задачу модернизации, а находится в своего рода обороне перед наступлением будущего. Каковы перспективы развития страны при нынешнем курсе, мы сегодня поговорим. И у нас в студии профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Вот.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу будет политолог, экономист Владислав Иноземцев, автор не так давно вышедшей и хорошо продающейся, я тому свидетель, книги. Называется «Несовременная Россия. Россия в мире 21 века». Ну, давайте мы начнем. Извините, несовременная страна, вот так будет точнее. Тоже, в общем, такое болезненное название. Давайте мы начнем с какого-то определения. Валерий Дмитриевич, как бы вы определили курс Владимира Путина? Вот что это такое? Желание такой державы средней руки утвердиться на мировой арене сейчас за счет каких-то вот таких действий локального типа, ну вот там войн каких-то, конфликтов, разжигания чего-то такого мы уже видим в Африке даже.
Да, я думаю, что это справедливое предположение. Страна пользуется, точнее Кремль пользуется теми инструментами, которые у него остались, а главный инструмент – это дерзость геополитического мышления, я бы сказал, даже отвязность геополитического мышления и способность занимать пустоты. Вот там, где образуются пустоты, возникает дефицит присутствия каких-то других стран, там же сразу же появляется Российская Федерация. Но еще, конечно, важно, чтобы в этих пустотах были какие-то ресурсы. Что касается технологий, искусственного интеллекта и прочих вещей, это сугубо имитация.
Или как же, они же собираются.
Да-да.
Серьезные чиновники. Греф там призывает какие-то преференции
дать. Я думаю, что самую
дать.
Точную характеристику или резюме дал Константин Калачев, известный политэксперт. У нас, говорит, проблема-то с обычным интеллектом. Что уж об искусственном говорить. Это чистая правда. Мне кажется, точнее не скажешь. Вы знаете, это попытки примерить неким постсовременный кафтан на страну, которая на самом деле погружается в прошлое. Она архаизируется в социальном и в политическом плане, и в культурном плане тоже. Это очень хорошо заметно.
А доказательства, спросят вас, встали с колен, а вы про какую-то архаику?
С колен, может быть, и встали, но явно не распрямились. И так вот на четвереньках, по-моему, собираемся ходить или в полусогнутом состоянии. Достаточно посмотреть на эзотерические студии, которыми увлечены российские чиновники. Это не только нашумевшая публикация последнего времени, но и то, скажем, что я знаю. Практически нет ни одного чиновника категории А, который не имел бы гадалки, личной гадалки, старца, мага, шамана. Вплоть до того доходит, что из Амазонии везут шаманов на самолетах на яхты, и там с ними встречаются и толкуют о будущем. Это современная страна.
Слушайте,
и
ну
плюс
это значит,
половина населения
да?
верит. Во, абсолютно верно. Вы, мне кажется, очень точно поймали. Это катастрофическая неуверенность в прочности современного положения, в собственном статусе и страх перед будущим, которое наступает. И оно наступает со всех сторон, прет изо всех щелей, залазит во все поры. А как реагировать, не знают.
Ну хорошо, давайте мы Владислава Иноземцева тоже спросим вот про несовременную страну, которая живет в 21 веке. А вот вы говорите, что это страна второго мира, авторитарная, да еще и с корпоративными разными такими схемами управления, намекая на что-то похожее на Муссолини. Ну а действительно, каковы ее перспективы в тот момент, когда мир так серьезно, как мы видим, меняется и геополитически, и технологически?
Ну, знаете, я согласен с Валерием Дмитриевичем во многом из того, что он сказал. Конечно, общая картина, которая вырисовывается, очень печальная. Но мне кажется все-таки, что последние годы Россия не всегда была такой. Проблема ее сегодня заключается в том, что в период 2000-го, там, до 2008-го, даже 2010-го года, Россия, на самом деле, не была такой же дипломатической страной. Она действительно достаточно активно заявила себя на международной арене. И то, что происходит сейчас, скорее не ощущение своей какой-то ущербности, а ощущение того, что мы забежали слишком далеко. Куски, которые мы пытались схватить, были слишком большими. Соответственно, сейчас идет попытка перейти к обороне. То есть, когда мы говорим о суверенном Рунете, о всякого рода попытках, так сказать, держать нынешнюю ситуацию, о их точечных вмешательствах в разных регионах мира, это попытки, на мой взгляд, все-таки, скажем так, как-то удержать те позиции, которые были достигнуты. И неуверенность, она, конечно, существует, но она именно проистекла не потому, что российское руководство не уверено вообще в возможностях, а именно потому, что она распределила в мировом политическом пространстве силы, против которых она противостоит не будет. Поэтому, безусловно, есть какой-то симбиоз. С одной стороны, неуверенности, с другой стороны, попытки все-таки оказаться вписаны в эту современную мировую реальность. Но какой-то стратегии того, что нужно делать, нет. Это совершенно очевидно. И в условиях отсутствия стратегии, которая в современном мире нужна, конечно, страна погружается в, скажем так, некую такую трясину, из которой нет нормального выхода.
Но вы нас не пугайте. Вот все-таки болото, из которого нет выхода, это, конечно, не лучшая перспектива. Но, тем не менее, вы же в своих статьях пытаетесь нарисовать какой-то образ будущего и вот эту дорожку из этой трясины. Предположим, что-то меняется в настроениях верхов. Да? Вот они видят, предположим, угрозу каких-то массовых выступлений. И что бы вы им посоветовали тогда вот сейчас в первую очередь сделать? Сначала вы, а потом Валерий.
Нет, я думаю, что это, конечно, сейчас вопрос. Я думаю, что сегодня наступает время, когда верхи, если они действительно хотят просто реально выжить в этой ситуации и сохранить свои возможности, которые они так долго достигали, мне кажется, что им, конечно, сейчас очень сильно пересмотреть свою политику в отношении с населением. И, конечно, население вряд ли, может быть, я, конечно, ошибаюсь, дай бог, но я думаю, что населению сейчас нужно не только свобода, не столько какое-то самоуважение, только банальное улучшение материального положения, которое правительство может вполне дать. И перенос акцента с каких-то безумных геополитических эскалаций с там вот только что вышло на РПК там новость о том, что очередные там 100 миллионов или там 150 миллионов долларов будут потрачены на популяризацию языка в мире. Вот такого рода бредятельное. Если, так сказать, свернуть подобного рода проекты и действительно сконцентрироваться на, с одной стороны, повышении благосостояния, пусть минимально, но, по крайней мере, словами тенденции, с одной стороны. С другой стороны, на демонстрации уважения к населению, я не говорю принять внимание его мнения, да, и уж тем более реформы, которые эта власть совершенно не может сделать. Но в любом случае, с одной стороны, показать возрождение уважения к населению, с другой стороны, все-таки каким-то образом сменить курс, ну или там так, тренд на снижение благосостояния, это, конечно, будет очень нужно. Потому что в любом случае никакие там посткрымские сентенции, никакие идеи мирового доминирования, они народ реально не трогают в современной ситуации и не могут трогать. Просто потому, что шестой год снижения реальных доходов — это слишком продолжительный период времени, чтобы люди могли поститься чем-то еще.
Ну да, я бы еще, кстати, добавил к этой статистике, что это пятый год, когда естественная смертность превышает рождаемость. Так что мы имеем, несмотря на все материнские капиталы, реальный демографический кризис, который покрывается только миграцией. Ну вот Валерий Соловей у нас, наверное, тогда продолжит. Действительно, может ли нынешняя власть, почувствовав опасность какую-то, да, вот просто ощущение опасности, повернуться, как говорит Владислав Иноземцев, к лицом, ну, может быть, или одним глазом хотя бы, да, одним глазом к населению и, если не пересмотреть, то скорректировать свою политику?
Ну, теоретически, конечно, может. И нам бы, наверное, этого очень хотелось, такого вот вегетарианского изменения. Но фактически, боюсь, леопард не в состоянии сбросить свои пятна. Или, скажем так, крокодил будет по-прежнему поглощать свою жертву, пусть даже обливаясь при этом горящими слезами. Хотя сделать надо очень простые вещи. Предоставить свободу мелкому и среднему бизнесу, снизить налоговую нагрузку, действительно перераспределить ресурсы с военных и внешнеполитических авантюр на цели внутреннего развития, непременно направить в отставку правительство. Это беспрецедентно. 6-й год экономического кризиса, и правительство все то же самое. Назовите мне страну, хоть одну страну, где правительство бы сохраняло свои позиции при таком кризисе. Это просто не должно быть.
Дмитрия Медведева, наверное, этого... понятно.
А при чем здесь роль Дмитрия Медведева?
Он занимает, как это, стул, да, соответствующий.
Он, что бы он ни занимал, это же вопрос стратегической коммуникации. Вы как с людьми вообще собираетесь говорить? Они надеялись после марта 2018 года увидеть действительно новый кабинет. Ну, хотя бы не новую политику, новые лица. И что? Они увидели все тех же людей, все тех же общенациональных аллергенов. А плюс еще их порадовали пенсионные реформы. Это же просто издевательство. И люди это воспринимают как издевательство и как плевок. Они именно так воспринимают и соответствующим образом начинают реагировать. Я помню, когда я спрашивал госчиновников, ну хорошо, вы там контролируете крупный бизнес, вы это все объясняете, ну или вас заставляют объяснять это все вызовами и угрозами извне, а что с мелким и средним? Говорит, а как ты не понимаешь, чекисты нам не позволяют. Нам не позволяют чекисты ослабить регулирование, снизить налоговую нагрузку и сделать прочие вещи. Они считают это своим кормлением. Это первое. И второе, что было очень важно, они боятся роста среднего класса. Экономически самостоятельного среднего класса, будучи напуганными протестами 2012 года, когда городской средний класс вышел на площади.
Но ведь, собственно, этот городской средний класс никуда не делся, Олег.
Он обнищал.
Так, он обнищал. Значит, он обижен.
Он обижен. Начинается революция.
Но не в Москве.
Он и в Москве обижен. Но я полагаю, что в этот раз в России политический кризис будет развиваться не по центральному типу, а по провинциальному, по периферийному. Пока что так это происходит. То есть протесты в Архангельской области, в Ингушетии, в Екатеринбурге, они возникнут и в других регионах. И только потом они поднимутся. Причем, обратите внимание, протесты не политические изначально. Они политизируются по ходу дела. А потом уже они перекинутся в Москву и Петербург, где они изначально примут политический характер. То есть это очень интересное и нетипичное для России, ну, 20 века и начала 21-го, развитие, возможное развитие политического кризиса.
Скажите, а вот в таких сложных условиях, на ваш взгляд, почему чиновники за последнее время стали допускать, ну, большое количество, я бы сказал, провокативных и таких поджигательских заявлений? Ну, последний вот известный, так сказать, депутат Государственной Думы господин Онищенко, который посоветовал пенсионерам, так сказать, немножко там поголодать.
Затянуть пояса, я бы
так сказал. Ну, что-то в таком духе, да, ради их собственного здоровья. Ну, может быть, если бы он нашел какие-нибудь другие слова, к этому бы отнеслись как к совету санитарного врача, но тем не менее, значит, опять это вызвало, так сказать, злобную реакцию. Или, ну, там, не знаю, вот еще одна сцена тоже запомнилась из последнего времени. Это районный глава, который бьет журналиста государственного телеканала прямо у себя в кабинете под камеру, да, такая битва жабы с гадюкой, и, в общем, не знаешь, кто лучше, кто хуже, но выглядит это чудовищно. И вот это образ, так сказать, российской власти, где распоясавшийся, значит, чинодрал, вот он избивает, ну, государственного же служащего по информационной части. Ну, вот, вот почему все это происходит, вот раз за разом, каждую неделю?
Это и раньше, это и происходило и раньше. Раньше просто был другой контекст. Сейчас происходит то, что называют амплификацией, усилением. Если в целом контекст негативно нагружен, то есть наши доходы снижаются, нервозность населения выросла, живет она гораздо хуже, то все начинает восприниматься обостренно. Чиновники и раньше были такими. Но тогда условно хватало денег на всех. Это первое. И второе, есть эффект социальных сетей. Вот в этом месяце впервые аудитория социальных сетей интернета стало такое же, что и аудитория телевидения. И через социальные сети, посмотрите, мгновенно распространяется информация. И третье, есть, я бы сказал, негативная презумпция в отношении чиновничества вообще. Это очень интересно. Если в нулевые годы, в начале нулевых, 90-е, это была негативная презумпция в отношении олигархов или богатых, то сейчас это в отношении исключительно крапивного семени, как называли его русские писатели. Да? То есть чиновничьего сословия. Это очень интересный сдвиг. То есть люди не ожидают от них увидеть ничего хорошего, гуманного и человечного. Только что-нибудь дурное. И работает эффект ожиданий, пожалуйста. То есть скажет, может быть, один чиновник, они же не все говорят. Чиновники мелкого, там, нижнего и среднего звена, они, в общем, не в очень хорошем социальном положении находятся, особенно в провинции. А тиражируется это на всю страну, мгновенно разлетается.
Хорошо.
Благодаря социальным сетям.
Да-да-да, социальные сети – это теперь великая сила. Хорошо, я Владислава Иноземцева еще хотел бы спросить. Но вот на ваш взгляд, кто все-таки удовлетворен нынешним и внутренним, и международным положением России? Есть ли прослойка такая, которая может быть опорой режима длительное время?
Значит, опора режима. Если мы говорим с точки зрения каких-то демократических процедур, то есть какого-то класса или социального слоя, который может быть такой опорой, то я боюсь, что его уже нет. Но если мы говорим относительно каких-то отдельных кланов, групп людей, которые могут, имеют возможность, да, управлять обществом, те же самые силовики, бюрократы, чиновничество, то, конечно, такие группы есть. И на самом деле, вот Валерий Ильич говорил относительно того, что чиновники всегда были такими, я не совсем соглашусь. Все-таки за последние 20 лет произошло, с одной стороны, очень мощный отрицательный отбор. С другой стороны, серьезным образом увеличились доходы и привилегии чиновничьего класса. И поэтому то, что сейчас проявляется такого рода нигилистические отношения к населению, это, на мой взгляд, следствие того, что чиновничий класс серьезным образом эволюционировал за эти годы. И, соответственно, вот он, этот эволюционировавший чиновничий класс, достаточно в широком понимании, плюс государственный бизнес, плюс работники этого государственного бизнеса, люди, которые хотят построить карьеру в нем. Это, в общем, достаточно серьезная поддержка режима. Я не думаю, что она там выходит за рамки 5-7% населения, но, опять-таки, учитывая, насколько пассивна основная часть людей в стране, я думаю, что это просрок достаточно существенно. И с точки зрения своих возможностей во власти и бюрократии, в администрировании, она достаточно сильна. И это, естественно, опора, ее Путин вырастил. Я думаю, это был вполне понятный замысел.
А вот, кстати, о пассивности. Я с интересом проглядел вашу фундаментальную книгу «Несовременная страна», да, и обнаружил там в некотором смысле оправдание вот этой пассивности. Там много разных факторов приводится, исторических, экономических и прочих, за то, что вот народ будет терпеть, а узкая группа элиты будет управлять, выводить деньги, так сказать, складировать их, грубо говоря, где-то на Западе в безопасных юрисдикциях. Ну и вот все, что мы видим в последнее время, будет продолжаться довольно долго. Вот. Неужели это наследие, так сказать, непреодолимо историческое, скажем?
Ну, знаете, мне кажется, слушайте, я не знаю, преодолимо оно или нет. На самом деле в России случалось много таких критических моментов в ее истории, когда могла сформироваться и более-менее демократическая система, могло сформироваться верховенство права. Мы помним события после первой революции 17-го года, мы помним перестройку. Но так или иначе, я думаю, что, конечно, фундаментальный элемент того, что население покорно, он очень силен. Я думаю, что причина этому, я не буду здесь оригинален, это и наша история, я не говорю там какие-то монгольские корни, да, наоборот, она гораздо более приземленная и близка. Это, с одной стороны, очень серьезные репрессии, которые существовали против инакомыслия на протяжении последних там 6-7 поколений. Это огромное количество людей, которые были, во-первых, физически истреблены во времена Советского Союза, которые более-менее, как сказать, были готовы не покоряться этой системе. Да? Это большое количество людей, которые также были, ну, скажем так, вольнодумцы, более-менее активные люди, которые уехали из России, начиная с конца 19 века и вплоть до последних лет. И поэтому тот человеческий капитал, при всем моем уважении, который остается в стране, он становится с каждым новым поколением все-таки хуже и хуже. А при этом, еще раз подчеркну, проблема заключается в том, что в России действительно существует очень большая возможность обмена денег на лояльность. В том плане, что ресурсы страны позволяли этой стране существовать, в общем-то, не обращая внимания на податное население, начиная там с 17 века и до сегодняшнего дня. И, опять-таки, на мой взгляд, если мы вернемся назад к разговору о том, что следовало бы сделать власти, и, конечно, следовало бы уже много лет, максимально заниматься тем, что она может заниматься, и пока не способна пока, как бы, делать, это увеличивать производство энергоносителей, сырья, и тем самым покупать лояльность дальше. Но поразительно то, что власть не делает даже этого. Если мы взглянем, допустим, на какой-нибудь Азербайджан или Казахстан, то объемы добычи сырья там увеличились, газа и нефти, по сравнению с позднесоветским периодом, приблизительно втрое. В России они с трудом дошли до позднесоветского периода по объему добычи. Вот почему власть не делает хотя бы этого, не покупает лояльность столь примитивным образом, для меня, конечно, колоссальная загадка.
Ну, что вы скажете об историческом наследии, которому столь много времени и места посвятил Владислав Иноземцев в своей книге?
В общем, согласен с тем объяснением, которое Владислав Иноземцев привел, в основном и в общем. Но я не разделяю его точку мнения о том, что это пассивность, которые, в общем, являются фундаментальным социологическим фактом, будут продолжаться. С моей точки зрения...
А что меняется, да?
Меняется настроение. Uh-huh. И я это очень хорошо знаю, потому что я постоянно общаюсь с людьми, которые относятся к, я бы сказал, к передовым группам российского общества, хотя одновременно они и побаиваются власти, скажем, это бизнес. Я общаюсь очень много с силовиками, ну, в силу там, своих личных связей. Изменения происходят везде. Причем происходят они, все ощущения, которые они описывают, находятся в одном векторе. Мы понимаем, что что-то меняется. Мы находимся накануне перемен, накануне потрясений. Они все формулируют одним образом. Даже те, кого можно считать бенефициарами режима, те, кто принадлежат к высшей элите, уже стали формулировать свои опасения таким же образом. Как и те, кто находится внизу этой социальной пирамиды или внизу этой пищевой цепочки. И это изменение произошло буквально в течение 6-8 месяцев.
То есть с момента этого повышения пенсионного возраста все-таки?
Оно началось до.
До?
Оно началось до, и Белановский описывал, как, опираясь на качественную социологию, некоторые другие социологи, началось до, ускорилась трансформация. Трансформация массового сознания, она стала гораздо более быстрой с конца лета прошлого года. И сейчас мы находимся в той фазе, когда новое массовое сознание, Белановский там с Никольским даже называют революцией, сознание, я с этим полностью согласен, начнут продуцировать новые политические практики. Или, скажем, новые социальные практики, массовые практики, которых в России последних, может быть, 10 лет не было. Ну, последний случай таких практик – это все-таки 12-й год. То есть прошло, по крайней мере, 7 лет. Да, 7 лет. Но я ожидаю, что эти массовые практики начнут распространяться где-то со следующего года. Причем сперва в регионах, и только потом они дойдут до Москвы.
Ну вот, кстати говоря, екатеринбургский эпизод, да, с храмом. Вы его как оцениваете? Это признак слабости Путина, который пошел, так сказать, на попятный своих союзников из Русской Православной Церкви, так сказать, заставил в каком-то смысле, ну, отказаться от их проекта под давлением публики, что он не любит делать. Или это, наоборот, так сказать, признак силы, когда, видя серьезную проблему, он избавляется от ненужных персонажей, ненужной организации, ставит ее на место?
Я считаю, это победой здравого смысла. В окружении Владимира Владимировича есть люди со здравым смыслом. Они не светились, но они смогли повлиять на его позицию. И что еще важнее, они смогли повлиять на позицию губернских властей. Эти люди, они понимали, к чему все идет. И мои хорошие друзья, причем бизнесмены, отнюдь не записанные гражданские активисты, участвовали в этом протесте. Они мне описывали в режиме реального времени, как все это происходит. И стало понятно, что динамика восходящая. Вот мне стало понятно, и им стало понятно. Они пишут, что такого мы еще не видели в городе. И что это могло бы привести к серьезным потрясениям в рамках одного из крупнейших городов России. Поэтому с этой точки зрения власть поступила здраво. Кто повлиял на это здравое решение, это вопрос другой. Но она поступила здраво. Но это всего лишь эпизод, это не окончание даже конфликта. Даже в Екатеринбурге надо отдавать себе отчет, что противостояние будет в целом власти и обществу продолжаться и усиливаться. Церковь здесь, с моей точки зрения, она сбоку припеку оказалась.
Но там еще бизнесмены же были завязаны в этом проекте.
Алтушкин, да.
И да. Власти действительно тоже.
И власти тоже. Ну, показало отсутствие то, что региональная власть недееспособна. Представительной власти вообще нет. Она просто отсутствует. Губернатор отсутствует. И очень интересный факт, что пришлось мобилизовать полицейские силы из других городов. Не было уверенности в лояльности местной полиции, местного ОМОНа. Пришлось из Челябинска вести. Что, опять же, наталкивает на крайне интересные предположения о происходящем и в сознании силовиков. И могу сказать, что если генералитет является группой поддержки режима, то уже с уровня от полковника и ниже, особенно майора-капитана, абсолютно точно нет. Абсолютно точно нет. В критической ситуации они будут сохранять нейтралитет.
А как бы вы описали, уж тогда, раз мы за это зацепимся, вот эти опасения, ну, скажем, той же высшей элиты, о которой вы сказали, чего они опасаются?
Если доводить до логического завершения, они опасаются масштабного политического кризиса с непредсказуемыми последствиями, в том числе для себя.
Лично?
Лично. Физического угрозу и угрозу своим активам. И они это именно так уже формулируют. Причем, я могу сказать, год назад таких опасений не было. То есть они могли бурчать, что мы движемся не в том направлении, что мы зашли слишком далеко в противостоянии с Западом, но сейчас они формулируют как отчетливую политическую угрозу.
Я понимаю, но в такой ситуации вот они должны были бы поступать так, как советует Владислав Иноземцев, покупать лояльность. Почему процесс идет в противоположном направлении?
Потому что эффективность госаппарата в целом снижается. Это паралич, это прогрессирующий паралич, то есть это сейчас фундаментальная дисфункциональность всей государственной машины управления. Это первое. И второе. Знаете, здесь такое очень... Это звучит смешно, я знаю, но это как раз проявление дисфункциональности. А нам хватает. Вот нам конкретно хватает. А о вас мы заботиться не обязаны. А у многих из них преобладает такая, знаете, эвакуационная или ликвидационная стратегия. Значит, отсидеться сейчас, увеличить, возможно, свои активы, их спрятать и готовиться к эвакуации.
Но так для того, чтобы выйти из игры, нужно разрешение. Мы же знаем людей, которые без разрешения выйти, и где они?
Совершенно. Это если речь идет о высшем слое элиты. Но даже для высшего слоя элиты характерна подготовка к эвакуации. Как только ослабнет, условно, центральная власть, они будут думать... Ну, раньше им было проще, когда не было противостояния с Западом. Они все знали, где они могут скрыться. Сейчас, конечно, возникли серьезные проблемы, это правда. Это правда. Но они, тем не менее, будут искать возможности.
Хорошо, Владиславу Иноземцеву вопрос. Скажите, а на ваш взгляд, есть ли у нынешней власти, у нынешней системы ресурсы реальные для того, чтобы покупать лояльность? Ну вот они же подняли сейчас налоги разнообразные, да, и получилось так, что доходы бюджета, по-моему, увеличились где-то на 18%, а доходы граждан, ну или не увеличились, или там какая-то такая фиктивная цифра от Росстата появилась 0,6%. Ну, в общем, разрыв виден, что доходов собирают больше, а делятся меньше.
Ну, знаете, я думаю, что такие возможности есть, они как минимум двояки. Если мы говорим чисто о бюджете, то речь идет в первую очередь о том, что порядка трети всех бюджетных расходов, даже не говоря о обороне и безопасности, они идут так или иначе на разные государственные закупки. Каждый год мы слышим отчетные палаты при Голиковой и при Кудрине, что порядка 1 триллиона рублей, около 10% бюджета уходит в неизвестное направление, по сути разворовывается. И Медведев говорил об этой цифре еще в 2010 году. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, во-первых, нужно пересмотреть очень радикально все существующие внутри страны проекты госзакупок, самообеспечения власти, всякого рода безумных инвестиционных проектов, типа там Транссиба, Северного пути и многих других вещей, которые вообще на нашей с вами жизни, я думаю, никому не потребуются в тех объемах, о которых власть думает. Оборонный расход тоже можно сокращать. Но это только первая часть вопроса. То есть, во-первых, я думаю, что, безусловно, по крайней мере, переломить тенденцию к сокращению реальных доходов за счет бюджетных средств достаточно легко, если только немножко умеете пить бюрократии. С другой стороны, я об этом тоже говорил уже сегодня, это вопрос, касающийся мелкого и среднего бизнеса, самозанятых и так далее. можно отменить налоги на слишком низкие доходы, ввести минимальную черту, с которой не брать эти налоги вообще. Допустим, условно говоря, там зарплата ниже 20-15 тысяч рублей в месяц, можно вообще ничем не облагать, и дальше запустить еще понижательную шкалу, допустим, там, до 20 тысяч облагать налогом там, 10% или 5%. Опять-таки, уменьшить резко давление на мелкий бизнес, именно мелкий, даже не средний, мелкий бизнес там с несколькими занятыми, на самозанятых в том числе, и это даст возможность людям вздохнуть и начать мотивированно работать. То есть, по сути дела, акцент сменится от общего недовольства к какой-то продуктивной деятельности. Вот на самом деле, мне кажется, что тот средний класс, о котором говорили мы, что он вымывается, его нужно просто чем-то занять. Он должен понять, что он может сам себя обеспечить, и это очень резко снизит недовольство власти, безусловно. По крайней мере, еще раз повторю, мне кажется, что смена тренда на сегодняшний день была бы очень важна, потому что угнетает людей не только то, что они живут хуже, но в том, что этот негативный тренд, он постоянно укрепляется и постоянно становится все более жестким. И власть делает опять-таки все, что от нее зависит, для того, чтобы показать, нет, это не случайная наша, так сказать, ошибка, что мы теперь на вас, уважаемые россияне, вообще не обращаем внимания, а нет, это наше убеждение. И это, конечно, не может радовать, безусловно. Что касается, опять-таки, вопроса о том, насколько сейчас сложилась революционная ситуация, куда это может привести. Понимаете, если мы посмотрим на перспективу нескольких лет, то здесь я с Валерием Дмитриевичем соглашусь, потому что речь идет о том, что действительно недовольство растет, и оно может привести к серьезному взрыву. Он вполне согласен, начнется экономически с провинции, и затем дойдет политически до центра. Но это как бы дилемма, и мой вопрос, который я постоянно себе задаю, заключается в том, хорошо, может быть, у россиян хватит возможности снести нынешнюю политическую конструкцию. Но смогут ли они что-то предложить? На самом деле, если мы посмотрим на начало 17-го года, на времена перестройки, вопрос о том, чтобы сломать тот или иной режим, он, в общем-то, этот вопрос решаем. В России это было неоднократно. Но вот создать более адекватный, более современный, более гуманистический, исконный к развитию режим, вот с этим всегда были проблемы, и они никуда не делись.
Ну, то есть такое впечатление, что вы не видите позитивной программы. До оппозиции у каких-то деятелей.
Нет, на самом деле я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что оппозиция очень серьезным образом сконцентрировалась сегодня на личности Владимира Владимировича, и, по сути, очень многие представители, они перешли просто к личной критике президента, на мой взгляд, абсолютно справедливой, но, опять-таки, сама по себе эта критика, она, мне кажется, дает очень мало. Более того, если мы вспомним те же самые перестроечные времена, более-менее, скажем так, те времена, которые могут служить образцом, все-таки в оппозиции происходило тогда очень быстрое и стихийное, но вполне направленное и осознанное консолидация. На сегодняшний день мы не видим ничего подобного. И более того, мы не видим даже каких-то сил и организаций, которые могут представлять более-менее вменяемые политические слои. Если вот, допустим, вернуться к сегодняшнему вопросу о рейтинге Путина, который представил ВЦИОМ, который резко вырос, то, собственно говоря, он вырос, на мой взгляд, потому, что там были предложены несколько политиков и предлагалось оценить то, насколько россияне доверяют этим политикам. Среди них, по-моему, был только Путин, Шойгу, Жириновский, Зюганов и еще кто-то, Медведев. Конечно, если выбор именно такой, что у нас есть Единая Россия, КПРФ и ЛДПР, то понятное дело, что как бы сказать, это одна реальность. Если оппозиция готова поступить своими разногласиями с тем, чтобы создать что-то иное, то это нечто другое. Но опять-таки, даже, понимаете, еще раз, если мы посмотрим на Навального, как к нему не относиться, то мы увидим, что опять-таки это разоблачение существующей власти. Очень позитивный момент, на мой взгляд. Но дальше что? Если вы посчитаете позитивную программу Навального, ну, я не думаю, что многие придут в восторг.
Да, но многие, наверное, не придут в восторг, но есть какие-то инициативы все-таки. Я хочу одну все-таки презентовать. Тут партия Парнас, подзабытая слегка, Михаила Касьянова, вот выступила с одной инициативой, которая, на мой взгляд, в других политических условиях, может быть, и сыграла бы. Но послушаем Михаила Касьянова.
Мы, как партия Народных свободы Парнас, приняли решение, и сегодня мы начали его реализовывать, предложить гражданам организовать и поучаствовать во всероссийском референдуме. И ответить на 4 вопроса за то, чтобы они задали, чтобы выбирать впрямую мэров городов, в впрямую выбирать без муниципальных фильтров губернаторов, чтобы мусорные свалки и заводы строились только с согласия через референдум граждан, проживающих в этом регионе, и, конечно, за отмену прошлогоднего решения о повышении пенсионного возраста. Люди чувствуют, что у них денег в кармане все меньше, у них отбирают все, включая и уход на пенсию. Поэтому я думаю, что подобранные инициированные нами вопросы отвечают актуальности. Люди уже устали от произвола, люди устали от того неуважения, которое нынешняя власть демонстрирует. Мы будем продолжать объяснять гражданам, что вот наконец-то появился свет в конце тоннеля, что фактически даже при этом давлении власти на каждого гражданина существует механизм выражения своего мнения и механизм властвовать, потому что референдум – это прямое народовластие. Следующий этап – это выборы в Государственную Думу, где граждане должны сказать свое четкое «нет» этой власти и избрать в Думу своих реальных представителей, а не клоунов, которые подбирает путинский режим сегодня и фактически просто штампует их пребывание там. Думы сегодня как легитимного органа не существует, а Дума должна быть. После референдума думские выборы. Я уверен, что граждане осознают, еще время есть, проснутся, что называется, и примут активное участие в этом.
Ну, это был Михаил Касьянов в интервью Артура Давлетшина. Но я хотел Валерия Дмитриевича спросить. Ну, вот действительно, может ли какими-то такими инициативами, которые, безусловно, властью будут блокироваться сейчас, оппозиция, ну, я не знаю, завоевать популярность, раскачать ситуацию, чего-то добиться? В конце концов, вопросы, которые ставят партия Парнас, действительно актуальные. Нормальные выборы губернаторов, нормальные выборы мэров. Значит, вот эта вот история со всякими безобразиями, которые хотят в регионы везти этот мусор из Москвы. Ну и, в общем, пенсионная тема, которая людей волнует. Кажется, они должны задеть сердца, а вот ощущение такое, что не заденут.
Да почему? Они заденут сердца, если начать планомерно работать в этих направлениях, то есть предложить не просто стратегию информирования, но и стратегию гражданских действий. Ну, начать надо с того, Владислав Иноземцев об этом совершенно правильно сказал, значит, с какого-то минимального объединение. Возможно, даже не объединение оппозиции политической, а того, что я называю гражданским объединением. Вот идея референдума, который сейчас сказал Касьянов, не как референдум, а как проблема, это прекрасная платформа для создания широкой гражданской коалиции. Еще туда добавить пару пунктов. Создается гражданская коалиция. Она начинает, социальные сети, благо, это позволяют, есть возможность усиления информационных ресурсов собственных, коммуникации. Значит, это первое. И второе – подготовка действий офлайн. Только онлайн ничего добиться нельзя. Надо готовить акции гражданского неповиновения. Фактически они уже происходят. Екатеринбург – это акция гражданского неповиновения. В Шиесе эта акция уже длится несколько месяцев. Ингушетия – это тоже акция гражданского неповиновения.
1 мая в Петербурге, когда разогнали согласованную демонстрацию, тоже оказалась акция неповиновения.
Акции, да. Можно инициировать таким, то есть задача оппозиции, первое, предложить повестку, второе, предложить политические практики. Вот в виде этих самых акций гражданского мирного ненасильственного сопротивления. Это известный способ политической борьбы, и во многих странах он привел к успеху. И, собственно говоря, альтернатива какая? В России нет альтернативы. Только вот так вот можно действовать. И я склонен полагать, я как раз настроен оптимистичнее, чем Владислав, относительно будущего. Но, возможно, потому что я все-таки немножко сейчас интенсивнее погружен в этот процесс, что эти вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, они начнут происходить.
Знаете, я хочу еще спросить относительно внешней все-таки политики. Поскольку Россия нынешняя при Путине тратит огромные ресурсы и на ведение гибридной войны с Украиной, и на поддержание разнообразных, так сказать, структур типа доминионов, бантустанов и прочего, ну, таких фейковых государств на своих границах непризнанных. Ну и много всего такого интересного. Опять же, белорусский сюжет возникает. возникает постоянное вот последнее время давление, так сказать, связанное как бы с интеграцией. Вот место России все-таки в мире в сегодняшнем. Вот, предположим, режим не меняется, он будет также увлечен этими внешнеполитическими авантюрами или проектами, как хотите их называйте. И что будет дальше? Вот есть развивающаяся Америка, есть Китай, который стал мировым гигантом, есть Европа. И где Россия?
Россия, к сожалению, находится в ряду стран, которые отстают. И технологический разрыв, то, что называется, он будет нарастать. И все это прекрасно знают. И вот эта вот внешняя асимметричная внешняя политика, гибридная внешняя политика, это попытка компенсировать этот разрыв с помощью нетрадиционных, если хотите, средств влияния. Но дело в том, что Россия окажется в нарастающей изоляции. Она выглядит из нее как страна опасная, непредсказуемая, как страна, с которой не очень хочется иметь дело. Это страна не очень подходящая для международного сотрудничества. Договариваться о минимизации угроз – это понятно. В этом заинтересованы все. А вот сотрудничать с такой страной, к сожалению, не очень хотят.
Ну, санкции же все-таки.
Да, санкции. Ну, и я бы сказал, есть просто серьезные опасения по поводу долговременности любых соглашений устойчивости с Российской Федерацией. Это сейчас так работает. Таким образом, то есть, сомнения, или, я бы сказал, базовые эмоции в отношении России со стороны Запада – это недоверие. Вот весь тот капитал доверия, который создавался со времен Горбачева, и создавал, в том числе и Путина, в первой половине нулевых годов, он растрачен полностью. Полностью и бесповоротно. Это базовая эмоция в отношениях между Россией и Западом. То есть можно в будущем будет компенсировать разрыв экономических связей, восстановить их, но восстановить доверие будет чрезвычайно сложно. Это Россия страна, которой не доверяют.
Хорошо, а со стороны Востока тогда? Что тогда?
А Восток не
Китай,
может компенсировать...
вот, который все больше и больше берет у России ресурсов.
А дело в том, что наши отношения асимметричны с Китаем. Китай в этой партии является ведущим. Да, для танго нужны двое, но ведущая сторона – это, безусловно, Китай. И это все знают. И это, вообще-то, Кремль тяготит. Ему это очень не нравится, но он ничего не может сделать. Это первое. Второе. Китай не стал для нас источником технологий, каковым был Запад. Китай не стал для нас источником длинных и дешевых денег, каковым был Запад. То есть, Восток не в состоянии заменить для нас Запад. А это уже очевидно для всех. В 2014 году еще были некоторые иллюзии на сей счет. Сейчас они улетучились полностью бесповоротно. Но делать-то нечего. Все идет по инерции, да. Это не означает, что мы превратимся окончательно бесповоротно в сырьевой придаток Китая. Этого не произойдет, по счастью. Но ничего хорошего на этом направлении просто не происходит. И никто, в общем, ничего хорошего не ожидает. К сожалению, для России.
Ну, Владислав, теперь ваша очередь тоже на ту же тему. О месте России, двигающейся все-таки по старому тренду в мире, который сильно изменился за несколько последних лет даже.
Ну, смотрите, я хотел бы начать с того, что мне кажется, что для объяснения такой увлеченности Путина внешней политики есть достаточно очевидная гипотеза. Дело в том, что если в нулевых годах одной из основных целей Кремля была фактически монополизация российского информационного пространства и создание имиджа Путина как единственного ньюсмейкера в стране, то и это было благополучно создано и уже как бы старой рутиной, то, на мой взгляд, в последние годы интерес Кремля к внешней политике связан приблизительно с таким же феноменом, но происходящим в мировом масштабе. То есть сегодня, если мы посмотрим на новостные ленты, на обложки журнала Time, на многие другие свидетельства, так сказать, политической, ну, скажем, если состоятельности, то, по крайней мере, влиятельности, мы увидим, что западные медиа гипертрофированно увеличивают масштаб личности Путина и масштаб российского влияния в мире. Да? Та же самая история с американскими выборами, на мой взгляд, ровно то же самое. То есть, фактически, американцы с силами своих собственных медиа рассказали миру о том, что некто бывший подполковник и чиновник из мэрии Санкт-Петербурга может изменить голосование в крупнейшей мировой демократии. И в этом отношении, конечно, общий информационный фон в мире, он резко повышает самооценку путинской верхушки. И поэтому, естественно, мировая политика для них сейчас гораздо более интересна, потому что сама, как бы, рейтинг внутри России можно поднять только усилиями господина Федорова и Цоума. изменением методики, больше ничем. Что касается перспектив, я все-таки думаю, что, конечно, в нынешней ситуации на короткой промежутке, там несколько лет, там 10 лет, России, по большому счету, ничего не грозит. Она стагнирующая страна, в основном развивающаяся за счет ресурсов. Технологии в ней, пусть западные и китайские, они, в общем-то, идут вперед. И если мы посмотрим на развитие банковской технологии, информационной технологии России, выглядит совсем неплохо. Она потребитель технологий, а не создатель. Но на самом деле создатель сегодня технологий только один. Это в основном Соединенные Штаты. Если мы даже посмотрим, опять-таки, возьмем долю там Intel в производстве микрочипов, если мы возьмем, посмотрим на долю поисковиков и операционных систем, это в основном на компьютере, то мы увидим, что китайской продукции там фактически нет. Да? Те же самые поисковики в мире осуществляются Гуглом больше на 80%, Яндексом на 0,5%, Байду на 1,03%. Да? И это правильное соотношение на самом деле. Поэтому китайцы не могли нам дать технологии, потому что они сами им до конца не обладают, если не говорить откровенно. Поэтому мне кажется, что мы будем скатываться вниз, хотя и не катастрофично. Этот низ будет очень близок к Китаю. Чем более серьезно будет противостояние между Америкой и Китаем, тем более естественным будет наше позиционирование рядом с Пекином. И как в качестве такого, ну скажем так, не слишком важного, но в общем-то ценного довольно сателлита китайского, мы проживем ближайшие 20.
Ну на ваш взгляд, то есть Владимир Путин не властелин мира?
Ну, он властелин мира исключительно в результате усилий сначала оплачиваемых, а потом просто экзотированных западных медиа, которые выстраивают его таковым. На самом деле, именно западные медиа, на мой взгляд, сегодня являются самым серьезным ресурсом в увеличении самооценки и значимости Путина и России, которая только есть. Это не нефть, не наше новое вооружение, не какие-то военные учения, не вторжение в Сирию, а именно гипертрофированный образ России в глазах западных медиа. Это самый большой ресурс, который есть у Путина.
Опять журналисты виноваты, Валерий Дмитриевич. Ну что, властелин мира или нет?
Ну, я согласен с Владиславом. Я согласен с Владиславом. Есть колоссальная гипертрофия. Просто колоссальная реальная роль, реального значения, реального влияния Российской Федерации и лично Путина в мире.
Слушайте, ну а кто в Украине войну начал? Начал же человек войну в Европе, перекроил границы. Слушайте,
вот есть реальные факты, а есть их восприятие. И есть вообще-то склонность к манихейской картине мира, она всегда существовала. Что есть некий полюс добра, а есть полюс зла. И вот очень удобно, когда нашлась страна, которая очень стремится занять это место. Смотрите, как она это интенсивно делает.
То есть, и даже испытывает вот такое
извращенное, да, такое, знаете, мазохистское стремление. Вот в полном смысле слова мазохистское стремление выглядит самой опасной и самым опасным,
и самым непредсказуемым. Дружить со всеми диктаторами.
Да, и совершенно верно. Дружить с теми, кого в мире недолюбливают или относятся с крайним подозрением. Вот такая странная, очень странная, психологически объяснимая тяга, наверное, но не рациональна. Понимаете, она объяснима психологически, но она не очень рациональна, я бы так сказал. Ну, а журналистам действительно удобно. Тем паче, это крайне удобная картина описания. Ну, здесь нет полутонов, нюансов, все довольны, все знают, кто теперь виноват в том. Вот там, значит, вчерашнее, по-моему, сообщение, что это якобы российские тролли инициировали или усилили кампанию в США против прививок.
Ну, уже чудится,
мне кажется,
может быть,
что-то, может быть, было, да. Но я, честно говоря, полагаю, что для российских троллей это слишком изощренная тактика. Вот, ну, зная, как они работают, наблюдая это и в России, и за пределами, ну, не надо искать избыточных объяснений.
Хорошо, давайте мы все-таки народ послушаем. А чего хочет российский народ, ну, в лице своих лучших представителей, которых мы нашли на московских улицах?
В чем Россия должна догонять мировых лидеров?
Провокационный вопрос в плане того, что я кардинально вижу решение вопроса, ситуации. Считаю, что нужно менять как бы власть, новые взгляды какие-то, то есть, чтобы были.
Наверное, несколько проблем, которые есть у России и не дают ей стать мировым лидером сегодня. Хотя потенциал, конечно, на это есть. Я думаю, что прежде всего, это уже навязшее, наверное, в зубах просто коррупция, просто то, что такое расслоение между богатыми и бедными, которое не способствует объединению нации.
Ну, конечно, нужно развивать культуру, развивать медицину, развивать образование. То есть, ну, вот, наверное, все.
Нужно изменить государство, инфраструктуру и, ну, много чего надо поменять. Нужно экономику улучшить.
Кто перейдет первый на цифру в общем по хозяйству, тот действительно будет командовать миром.
В нашей стране права человека в первую очередь. Потому что мы во многом азиаты ментально. И в менталитете русского человека под наличие царя. Сломать это, думаю, что крайне маловероятно. Ну, то, что очень долго надо заниматься на уровне воспитания с детских лет. Когда тебя воспитывают в том, что у нас есть только один хороший царь, это бесполезно.
Уровень культурный нашего населения, он в последнее время очень упал. Я думаю, что причина в том, что у нас происходит в образовании, в науке. Соответственно, пока этот уровень будет падать, у лидера мы вряд ли вырвемся на мировом уровне.
Ну вот, кстати, у нас в Твиттере в опросе лидируют институты демократии. В чем должна догонять Россия мировых лидеров? 62%. И на втором месте социальные программы 22%. Что скажете о запросе?
Ну, я думаю, что это зависит от характера вашей целевой аудитории все-таки. Это люди...
Ну, это хорошо, да. На сайте, а на улице?
А вы знаете, вот меня приятно удивил или порадовал здравый смысл, который люди демонстрируют. Это очень здравая, реалистическая самооценка, исключительно. И никакого ура-патриотизма. А вот года три назад мы с вами слышали. Было очень много его.
Владислав, я хотел вас спросить, наверное, если бы это было бы в каком-то региональном центре, наверняка бы прозвучал, так сказать, тезис еще близкий вашей книге. Вы там говорите о колониальном способе управления, а я видел свежий опрос о нелюбви людей к москвичам. Да, значит, 56% опрошенных считают, что все деньги страны в Москве. Ну и по антипатиям к Москве и москвичам, я подозреваю, что к федеральному центру, конечно, на первом месте жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, то есть других потенциальных, так сказать, столиц и лидеров. Вот этот пункт, он важен сегодня, так сказать, предоставление больших прав туда, в регионы, от Москвы?
Ну, слушайте, я думаю, что это очень важный момент, и, на мой взгляд, я об этом много раз говорил, он достаточно безопасен с точки зрения политической структуры, просто потому что у нас десятилетиями пытаются пугать народ перспективой распада страны, но в том виде, в каком сейчас Россия существует, это фактически граница, ну, времен царя Алексея Михайловича. То есть это такая достаточно серьезная историческая общность. Конечно, есть там определенные регионы Северного Кавказа, которые были насильственно присоединены гораздо позже. Но в общем и целом, сегодня Россия представляет собой довольно, скажем так, единую конструкцию. И большая независимость экономическая, социальная, даже в определенном мере самоуправленческая отдельных регионов, на мой взгляд, ничего не может плохого стране дать. Если мы посмотрим на любую федерацию, а Россия федерация называется, на мой взгляд, совершенно условно, то все-таки ни в одной федеративной стране президент не может менять губернаторов и назначать каких-то ИО фактически без согласия региональных избирателей. Если мы посмотрим и на Германию, и на Соединенные Штаты, и на Бразилию, и на другие федеративные страны, все-таки речь идет о том, что избрание местных властей – это чисто прерогатива местных избирателей. И в исключительных случаях, даже если... возможно, глава государства может их отрешить от должности, то опять-таки на это место приходит тот, кто был избран либо в паре с губернатором, либо человек, который уже имеет на сегодняшний день соответствующую позицию в региональной структуре власти.
Мы это отдельно обязательно с Владиславом обсудим. Я хотел, Валерий Соловьевич, спросить очень коротко. А что-то вы ждете от сентябрьской кампании по выборам в Мосгордуму, там, в Питере и так далее?
От сентябрьской, собственно, кампании не жду. Я жду послевкусия очень сильного после этой кампании. Причем не столько, может быть, в Москве, сколько в Питере.
Ну что ж, я думаю, что это тоже будет тема каких-то наших дальнейших разговоров. Валерий Соловеев, Владислав Иноземцев были с нами в эфире «Радио Свобода». Вел его Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.